говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Братья и сестры, сегодня мы с вами читаем последнюю главу послания Галатам святого апостола Павла. С Божьей помощью мы завершаем это послание. Поэтому сегодня 2 часа нашей работы будет посвящено этой главе. Глава начинается словами: «Братия, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Вот эти слова, они имеют очень серьезный смысл. Здесь сказано, что когда человек впадает в согрешение, то это не должно воспринимать как что-то скандальное. Вы, духовные, направляете такового в духе кротости. Нельзя раздражаться. Надо проявить именно кротость по отношению к такой ситуации, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Выход из любого падения один – это покаяние. Исповедь существует не для того, чтобы предать забвению прошлое. Прежде всего, она существует для того, чтобы обеспечить нам будущее. И об этом надо помнить. Если мы хотим иметь хорошее будущее, мы должны думать о своих греховных проблемах. Что значит «исправляйте такового в духе кротости»? Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Не сказал наказывайте или осуждайте, но исправляйте. Однако и на сём не остановился, но, желая показать, что им должно быть крайне снисходительными к согрешающим, прибавляет духом кротости». Итак, если человек согрешает, то мы должны именно стремиться исправить его. Если мы будем постоянно ставить на вид, где и когда человек оступился, это может вергнуть в уныние его душу, и непонятно, сможет ли он потом покаяться. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Заповедует апостол мужу духовному при исправлении согрешающего пользоваться духом кротости, чтобы ни со строгостью, ни с гневом и огорчением обращался к нему, а любовью призывал его, указуя спасение и обещая прощение словами самого Христа Господа, который всех обремененных грехами призывает под свое иго благое и бремя свое легкое». Здесь Иероним Блаженный, Иероним Стридонский, он показывает, что гнев недопустим, когда мы сталкиваемся с грехами другого человека. Раздражение недопустимо, но надо призывать с любовью для того, чтобы исправить и проявить дух кротости необходимо, если дело касается чужих грехов. Господь Иисус Христос заповедовал нам порядок наставления людей, если они, например, согрешают против нас. Сказано, если брат согрешит против тебя, обличи его один на один. Если послушается, приобрел ты брата. Если не послушается, возьми двух-трех. Если двух-трех не послушается, тогда перед церковью обличи. То есть это очень ответственная процедура подсказать человеку, что он не прав. И в принципе отцы говорили, если в таком же вопросе, в котором ты обличаешь человека, ты сам не прав бываешь, по этому же вопросу, не обличай, предоставь тому, который в такой ситуации не спотыкался, как ты и тот, которого ты хочешь обличить. Иначе получится что? Как Господь говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна из своего глаза ты не вынул. Лицемер, говорит Господь, удали прежде бревно из глаза своего, а потом уже можно помогать другим. В древнем Патерике есть такой рассказ. Брат имел искушение на блуд, и он с усилием отражал искушение в течение 14 лет, соблюдая, чтобы и помыслы его не согласовывался с похотью. Наконец он пришел в церковь и открыл дело перед всеми иноками. Тогда дано было повеление, чтобы все понесли за него труд в продолжение седмицы, молясь Богу. После этого брань прекратилась. То есть человек 14 лет боролся со своими блудными наклонностями, у него ничего не получалось, и тогда он пришел в церковь и всем-всем объявил об этих своих проблемах. Он понял, что ему нужна молитва церкви. И когда все стали за него молиться, увидев такое искреннее раскаяние, он очень быстро исправился. Поэтому, если до наших ушей доходит весть о чьих-то грехах, это призыв не к тому, чтобы дальше передавать эти сплетни, а призыв к тому, чтобы усилить молитву за споткнувшегося брата или споткнувшуюся сестру. Это очень важно. И всегда надо говорить людям, которые идут на покаяние, исповедоваться надо не для того, чтобы избавиться от прошлого, а для того, чтобы обеспечить себе будущее. Здесь мы также прочитали, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Прочитаем весь стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Почему? Когда ты хочешь помочь человеку справиться с грехами, есть опасность, что ты переживешь искушение. Вы знаете, какие грехи Бог посылает людям? Именно те, в которых они подозревают других людей. Это закон духовной жизни. Если ты осуждаешь человека за какую-то его слабость, непременно сам наступишь на эти же грабли. Это непреложный закон. Поэтому, если кто-то впал в какой-то грех, вспомни сразу, кого ты осудил за такой грех, и тогда тебе станет понятно. Почему Господь так попускает? Чтобы ты, оказавшись на положении того, которого ты уничижал своими словами, понял бы, как это тяжело, что такой человек нуждается в сочувствии, как раненый на поле боя вражескими стрелами, бесовскими искушениями. Ефрем Сирин пишет, а если по непредвиденности в впадет человек в какое-либо прегрешение, то те, кои благодаря духовным делам своим далеки от прегрешения, пусть они наставляют такового в духе кротости, но пусть и остерегаются, чтобы при этом не возобладал ими, едва побежденный ими, порог гордыни, чтобы и сами они, будучи свободны от прегрешения, в которые впали их ближние, не подверглись искушению тщеславия. Здесь святой Ефрем Сирин дает еще одну подсказку, какая существует опасность, когда мы беседуем с человеком о его грехах. Опасность впасть в гордыню. Например, у тебя нету такого греха, и ты набрался сил, чтобы человеку подсказать что-то. Если ты это будешь делать с позицией, что у меня этого нету, а у тебя это есть, и кем ты окажешься, как тот фарисей, который молился посреди храма и говорил: «Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как вот этот там стоит. Я и молюсь, и пощусь, и десятину даю». И Ефрем святой предупреждает нас, что такая опасность есть, впасть в гордыню, в тщеславие, если дело касается проблем других людей. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Поскольку галаты, их руководители, под предлогом обличения отмщевали, то есть творили месть другим за свои страсти, и обольщали себя тем, что они делают сие за грех другим, а в самом деле желая только утвердить свое любоначалие, то апостол и говорит им такие слова». Святитель Иоанн Златоуст предлагает еще более радикальный подход к этой ситуации. Он говорит: некоторые, особенно из числа начальствующих в церкви, а начальствующие это кто? Это епископы, пресвитеры, ну и отчасти декана. Если кто-либо из начальствующих в церкви начинает обличать других, чтобы скрыть свои собственные грехи, это мерзко в глазах Бога. Это недопустимо. Поэтому в любом случае лучше устраняться от любых форм осуждения. А если ты человеку хочешь указать на его проблемы, скажи это так, чтобы он не сразу понял, что речь идет о нем. Например, древние отцы делали так. В одном монастыре один монах совершенно перестал молиться. И старец это заметил. Он молился только в храме, ну, когда все крестятся, а в келье не молился. И старец позвал к себе этого монаха молодого и говорит ему: «Брат, помолись за меня, я что-то перестал молиться». Тот удивился немало, потому что старец был всем почитаемый. Он говорит: «А как же я буду за вас молиться, вы такой великий человек? Ну вот молитву я потерял». Этот человек пошел в свою келью, начал молиться за старца, и у него появилась мысль: «Ну, за старца я молюсь, может быть, и за себя тоже помолюсь». И ситуация исправилась. То есть святые, они всегда находили такую форму завуалированного обличения, что у человека не было обиды, не было чувства, что его ткнули лицом во что-то неприличное, и это было по-христиански, вот так обличать. Итак, прочитаем еще этот стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Далее. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Носите бремена друг друга. Что это может означать? Святитель Иоанн Златоуст пишет: невозможно, слышите, братья и сестры, Златоуст пишет, невозможно, будучи человеком, прожить без пятна. То апостол убеждает не быть строгими судьями погрешностей других, но терпеливо сносить недостатки ближних, дабы и самим другие сносили их недостатки. Тот вспыльчив, а тот сонлив и вял. Сноси его вспыльчивость, чтобы и он сносил твою вялость и сонливость. Таким образом, подавая друг другу руку помощи, когда угрожает опасность падения, исполняйте закон общими силами, восполняя каждый недостатки ближнего своим терпением. Если же не будете так поступать, а всякий станет только судить дела ближнего, то вы никогда не достигнете того, чего достигать должно деятельной взаимной любовью. Златоуст обращает внимание, что у каждого есть свои недостатки. У каждого есть какие-то свои проблемы. Этот ленивый, сонливый, а у этого другие какие-то проблемы. И если мы перестанем нападать друг на друга, одергивать друг друга, а будем молиться за других, кто-то помолится и за нас. Вот это и значит носите бремена друг друга. Так и исполните закон Христов. А почему это закон Христов? Потому что Христос пришел в этот мир не для того, чтобы праведных спасать, а грешных. И Он взял на Себя и понес на Себе грехи всего мира. И лучшая форма уподобления Христу – это считать, что грех твоего брата отчасти твой грех, и ты несешь за эту ответственность. Может быть, под твоим влиянием что-то такое он совершает. Был случай, когда в одном монастыре один монах вышел ночью на послушание и увидел, как его собрат-монах совершает блуд прямо в монастырском саду. Он подошел и накрыл своей мантию. С кем монах блудил, убежал. А монах поднялся испуганный, который блудил, и говорит брату, а что ты не кричишь? А он еще мантией прикрыл его и говорит, грех моего брата, мой грех. Иисус Христос не учил нас молиться «Отче мой», Он учил нас молиться «Отче наш», чтобы во всем мы чувствовали соборную ответственность друг за друга. И вот это надо запомнить. И апостол пишет, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов, то есть закон любви. Закон любви. Как Златоуст пишет, проявите деятельную взаимную любовь. Блаженный Иероним пишет, истолковывая текст, носите бремена друг друга. Бремена – грехи суть, как свидетельствует псалмопевец, яко бремя тяжкое отяготеши на мне. Это бремя понес за нас Спаситель, своим примером научая нас, как и мы должны поступать. Он неправды наши носит и нам соболезнует, и обремененных грехами призывает под легкое бремя добродетели. Итак, кто, не отчаиваясь в спасении брата, подает ему руку потребной помощи, и сколько может, плачет с плачущим, изнемогает с немощным и своими почитает грехи чужие, то через такую любовь исполняется закон Христов. Почитать чужие грехи своими, носить бремена друг друга. то есть так близко принимать к сердцу грехи брата, его проблемы, как будто бы они твои. Как будто бы это твои проблемы. А если у кого-то из нас есть проблемы, как он старается их решать? Если ты заболел, например, ты идешь и диагностику проходишь, и все-все-все, что можно, чтобы тебе обрести настоящее подлинное здоровье. А если мы видим недугующих наших братьев, то мы должны тоже с усердием стремиться им помогать. И напомню вам известные слова из Нагорной проповеди: «Блаженны плачущие, ибо они утешутся». Святые отцы истолковывают как? Святые отцы говорят: о ком плачут эти блаженные? Вы думаете о своих грехах? Нет. Прежде всего они плачут о грехах других людей, и потом только о своих. Вот такое истолкование мы находим у святых отцов. И мы читаем далее апостола Павла: «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Такое легкомыслие апостол и выставляет первым свидетельством ничтожности такого лица». Первое свидетельство ничтожности – это если кто-то почитает себя чем-нибудь, будучи ничто. А действительно, если кто-то из нас поставлен на какую-то важную ответственную должность, может быть, он что-нибудь, или кому-то доверено какое-то важное послушание, может быть, он что-нибудь. В действительности надо понять очевидную истину, что наша жизнь, она сама по себе, в смысле временном, настолько мала, что она как бы и не существует. Есть вечность, которая принадлежит только Богу. Мне 49 лет. Если от вечности отнять 49 лет, сколько останется? Вечность. Вам сколько лет?
Чуть меньше.
А если чуть меньше отнять от вечности, сколько останется? Вечность. Поэтому действительно, сколько бы мы ни трудились бы, сколько времени бы мы что-то ни делали бы, в глазах вечности это все равно ничто. Если и 100 лет отнять от вечности, остается что? Вечность. Поэтому вот это правило надо исполнять. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Это предупреждение к тем, которые гордятся своим каким-то положением. Это недопустимо в христианстве. К сожалению, в христианстве существует культ личности отдельных людей, которые занимают какие-то важные должности. Это недопустимо. Христос прямо говорит: «Я пришел не для того, чтобы мне послужили, но чтобы я послужил». И в христианстве другая логика. Последнее первое, первое последнее. И если кто-то занимает какую-то должность, особенно иерархическую, это служебная должность. Он служит народу Божию, осуществляя право народа Божия на таинство святые, и не более того. Далее апостол пишет: «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом». То есть каждый должен испытывать свое дело. Блаженный Феодорит пишет: «Если хочешь похвалиться, то рассмотри свою жизнь. И если найдешь достойной похвалы, хвались о себе, если только должно тебе это делать». На самом деле, этими словами Феодорит не разрешает хвальбу. Он говорит: загляни в себя, найдешь ли ты там что-то достойное похвалы. И должно ли тебе это делать, хвалиться? В Писании сказано: хвалящийся, хвались Господом. И смотрите, что пишет святитель Иоанн Златоуст. Здесь апостол показывает нам, что нам должно быть судьями своей собственной жизни, исследуя сделанное нами и не слегка, но с отчаянием исследуя. Так, если ты сделал добро, смотри, не по тщеславию ли ты сделал оное, не по нужде ли, не по лицемерию ли, или другой какой причине человеческой ты сделал добро, ибо как золото, хотя кажется блестящим, и прежде, чем положено будет в огонь, но совершенно познается на огне, по отделении всякой примеси от чистого золота, так и наши дела. Тогда только откроются в настоящем виде, когда с отчаянием будут испытывать их, тогда увидим, что и мы сами за многое повинны осуждению. Святитель Иоанн Златоуст здесь предлагает нам подвергнуть ревизии все наши добрые дела. Мы об этом как-то беседовали с вами. Он прямо пишет, надо еще понять, для чего человек делает добро. Может быть, из тщеславия, может быть, по нужде его заставили, а может, по лицемерию или по другой какой причине. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Это имеется в виду то, что каждый, испытав свое дело, должен признать себя духовным банкротом. И похвалой для такого становится смирение. Смирение. А в других он должен видеть положительное. Еще в древнейшие времена иудеи записали такие слова. «Суди о всяком человеке с лучшей стороны». В одни Христа это высказывание было очень известно. А о себе надо очень критично судить. Далее Павел пишет, ибо каждый понесет свое бремя. Блаженный Феодорит поясняет, не любопытствуй знать чужие дела, ибо каждый из нас отдаст отчет в собственных своих грехах. То есть нельзя проявлять любопытство, чтобы знать чужие дела. Ибо каждый из нас отдаст отчет собственных своих грехов. Зачем тебе голову забивать проблемами других, если ты не хочешь или тем более не можешь им помочь? Занимайся своими проблемами. К одному старцу, я помню, в советское время, он служил в Троице Сергиевской лавры, мы, семинаристы, приходили, любили с ним беседовать. Он говорил очень мало, но всегда очень так правильно. И однажды один семинарист его спросил, а почему у вас нету телевизора или приемника, чтобы вы знали, чего в мире происходит, чтобы помолиться там, если где землетрясение или чего еще. И этот старец ответил, а я и так знаю, что в мире. Сказано, мир во зле лежит. Что ж я буду там выяснять детали какие-то? И нам очень понравился тогда этот ответ. Блаженный Иероним, истолковывая слова, ибо каждый понесет свое бремя, пишет, по-видимому, это противоречит сказанному выше, друг друга тяготы носите. Ибо если всякий свое бремя понесет, то друг друга тяготы носить уже нельзя, но там, сейчас он разрешает это противоречие, но там предписывается, чтобы мы, грешные в этой жизни, сносили друг друга и друг другу помогали. А здесь говорится о суде над нами Господа, что не по грехам другого и не по сравнению нас с худшими, а по собственному нашему делу, труду всей жизни, признает он нас грешными или святыми. По делу сему всякий получит и воздаяние. Вот здесь Иероним говорит, что противоречия нету. Мы с вами прочитали: носите бремена друг друга, а тут сказано: ибо каждый понесет свое бремя. И Иероним Стридонский объясняет: там, где сказано «носите бремена друг друга», это значит молитесь друг за друга, если имеете силы, поддерживайте. А слова «ибо каждый понесет свое бремя» – это о страшном суде. На суде уже никто тебе не поможет, и ты никому не поможешь. В этой жизни мы поддерживаем друг друга, а как сказано у одного из пророков, а там на суде брат не выкупит брата. Никто не сможет никому помочь, каждый будет нести свое бремя, ибо каждый понесет свое бремя. Иероним говорит, что суд будет совершаться по собственному нашему делу, труду всей жизни. А что это такое собственное дело, труд всей жизни? Вот за что будут судить прежде всего. Что же это за такое дело, труд всей жизни, и будут судить именно по этому вопросу? На это очень хорошо отвечает святитель Феофан Затворник. Он пишет: можно здесь разуметь не каждое только дело в частности, но вообще дело всей жизни. Дело жизни – дело спасения в Господе Иисусе Христе. Вот главная тема, которая будет исследоваться на страшном суде. Не перечисление твоих дел, а твои отношения с Иисусом Христом. Использовал ли ты эту возможность спастись во Христе и со Христом? Или ты пренебрегал этим даром спасения, который дан нам от Бога? Как сказано: ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. А Сына Своего Он отдал для чего? Чтобы Сын стал жертвой на кресте. А в жертве нуждается праведник? Нет, праведник нуждается в награде. В жертве нуждается грешник, ибо жертвы всегда носили искупительный характер за грехи. Что тогда получается? Ибо так возлюбил Бог мир. Бог, получается, возлюбил мир, который нуждался в его жертве, в жертве его сына. Это значит, Бог возлюбил нас, когда мы в грехах, в пороках, в беззакониях, и отдал нам единородного сына своего. Далее апостол Павел пишет: наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Что это значит? Феодорит пишет: здесь предписывает апостол учителям принимать надлежащие услуги от обучаемых. И сие дело называет общением и повелевает, чтобы наслаждающиеся духовным делились зато плотским. То есть наставляемый словом должен делиться всяким добром с наставляющим. Имеется в виду то, что священнослужители, которые только и заняты проповедью слова, они нуждаются в существовании. И те, которые ими наставляются, они должны заботиться о священнослужителях. Почему? Чтобы священники занимались бы только проповедью слова, только проповедью Евангелия. не отвлекаясь на что-то еще. Сейчас у священников, в общем-то, зарплаты небольшие. Вот у меня, например, гражданская специальность – токарь-расточник-координатчик. Это моя гражданская специальность. Это высокая квалификация токаря. И у меня один знакомый работает по этой специальности. Он получает зарплату, я поинтересовался, в 10 раз больше, чем я в храме. Но Господь нас ставит в такие рамки, чтобы мы, уйдя из мира, уже занимались только духовным, не отвлекались. То есть священник может, если бы он мог бы или хотел бы пойти там на завод работать, куда-то еще, он бы смог бы заработать. Но его главный труд – наставлять, учить, проповедовать, совершать службы. И наставляемые должны с пониманием относиться к этим вопросам. Особенно содержание храма. Священник не сможет оплатить содержание храма за электричество, за тепло, особенно строительство храма. Разве у священника есть свой заводик, чтобы кирпичи изготовлять? Разве он сможет в одиночку все это построить? Конечно, нет. И вот здесь очень важно, как сказано, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим, то есть с наставником. Златоуст пишет, здесь апостол говорит уже за учителей, чтобы наставляемые усердно служили им в содержании. Но для чего Христос поставил такой закон? Ибо в Новом Завете действительно есть закон, чтобы проповедующим благовествование от благовествования жить. То есть проповедник кормится от проповеди. И в Ветхом Завете левиты получали большие приношения от народа. Левиты были священники в Ветхом Завете. Когда при Иисусе Навине каждое колено еврейское получило землю, левитам ничего не дали. Потому что их жатва – это весь народ Израиля. И они должны были жить не на одном каком-то месте, а по всей территории, окормляя людей. Златоуст пишет, и в Ветхом Завете левиты получали большие приношения от народа. Для чего же он установил сие? Прежде всего для того, чтобы дать побуждение к смирению и любви. Как понять? Для того, чтобы дать побуждение к смирению и любви. Любовь проявляется, когда народ любит свое духовенство, помогает им, жертвует на храм, на содержание его. А смирение кто проявляет? Священник. Златоуст поясняет, священник. Я вот крепкий, высокий мужчина, я мог бы работать, зарабатывать намного больше. Но я должен, вот сколько дадут, столько дадут, как нищий. И вот это, имея в виду, Златоуст пишет, смирение. И далее поясняет, что для священника это повод для смирения. Он зависит от кого? В основном от пенсионеров в наше время. От кого мы зависим? Вот бабушки помогут? Помогут. Богатые они жертвуют. Но они знаете, как жертвуют? Они пожертвуют какую-то сумму один раз. И все, потом ты их не увидишь. Они думают, все, уже в рай попали. А бабушка, она каждый раз приходит и свечку купит, и копеечку положит. Поэтому реально, реально и духовенство кормят, и храмы содержат наши платочки. Платочки, наши сестры, бабушки, матери. Когда некоторые говорят, что церковь не должна быть со старушечьим лицом, нет, настоящая церковь – это именно со старушечьим лицом. Потому что молодость, она еще не крепка, ей надо еще освоиться. А вот старушечье лицо – это лицо бесстрастное, ожившее для Христа. Это люди, которые источают благословение. Ибо когда человек подходит к рубежу, Господь его очищает. И вы знаете, что самое сильное благословение человек преподает, когда перед смертью. Когда патриархи умирали, к ним приходили их дети под благословение, потому что человек, приближающийся к окончанию жизни, он стяжает духовный потенциал. Он сильнее становится, намного сильнее. Златоуст пишет: когда учитель, имея нужду, просит и берет у тебя необходимое для жизни, то через это не теряет своего достоинства. Ибо и то немалая похвала учителю, когда он так усерден к проповеди, что имеет нужду в помощи других, терпит крайнюю бедность и презирает все житейское. Златоуст говорит, что похвала для учителя, что он учит, так, что иногда в кармане совсем пусто. Если вот так перевести его слова, он говорит, уже это похвала учителю. В первом послании к Тимофею, 5 глава, 17 стих, апостол Павел пишет: «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь». То есть надо уважать священников, пресвитеров, особенно тем, оказывать честь, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Мы должны оберегать свое духовенство, вымаливать у Бога тех священников, у которых есть какие-то проблемы, чтобы Господь использовал даже немощных. В первом послании к Тимофею, 5 глава, 19 стих сказано: «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». То есть, если что-то говорят плохое о священнике, надо задыгать уши и отойти в сторону. Я когда учился в семинарии, там был один такой семинарист, его звали Сергей Девятов, сейчас это архиепископ Ростислав Томский, а тогда это был просто Сережа. И вот мы, семинаристы, ходили вокруг лавры и всегда кого-то обсуждали из батюшек. И когда он слышал, что говорят о священнике или об епископе, он затыкал уши и убегал от нас. Просто вот реально затыкал уши и убегал от нас. И иногда специально говорили, чтобы он куда-нибудь убежал, чтобы проверить, как он еще на пульсе руку держит или как. То есть мы должны особым образом относиться к епископату, почитать патриарха, почитать настоятелей, тех, которые поставлены над нами, чтобы пасти стадо, чтобы оберегать стадо от волков, чтобы защищать его. Конечно, священники не идеальные люди, они как все люди. У нас же священники падают не с небес к нам, а из ваших семей выходят священники. Какими вы воспитаете их, такими они и будут. Есть такой случай, известный, он написан у юриста Поливака. Я скажу для тех, кто не слышал. Однажды, это было до революции, в одном губернском городе поймали священника. Он совершил нападение на банк. Оглушил сторожа и, значит, пытался там что-то вскрыть. И его схватили и судили. И вот когда был суд, адвокат сидел совершенно спокойный. Все возмущались, говорили: этот священник 25 лет нас обманывал, лицемерил. Сейчас он показал свое настоящее лицо. Мы должны решительно отмежеваться от таких волков в овечьей шкуре. Адвокат был абсолютно спокоен. И когда наступило время адвоката, он встал и говорит, обращается к присяжным, тогда был суд присяжных: «А сколько лет он в вашем городе?» Они говорят: 25. И тогда адвокат говорит: 25 лет, с какими бы гадостями вы не приходили к нему на исповедь, чтобы вы не шептали в его уши, он вам все прощал. именем Христовым. Все 25 лет, чего вы только не говорили, о каких страшных преступлениях вы ему не свидетельствовали, он прощал и молчал. А сейчас он виновен. Кто скажет, что не виновен? Но как мы отнесемся к тому, который простил нам все? И судья стал кричать, его надо оправдать, присяжные кричали, его надо оправдать. Прокурор говорит, я беру свои слова назад. Но все у него исповедовались, это губернский город. И мы читаем далее апостола Павла. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Блаженный Феодорит пишет, Бог всяческих над всем назирает. Не думайте, чтобы не знал он, что делается, но знайте, что жатва будет соответствовать посеву. Что посеешь, то и пожнешь. Жатва будет соответствовать посеву. Кто осуществляет посевную? Священники, епископы, проповедники Евангелия. Как сказано, вышел сеятель сеять. И одно семя упало на такую почву, другое семя на другую. И там, где добрая земля, там произросло и плод хороший. Там, где каменистая почва, заглушился росток. То есть мы сеем это слово. Сейчас у нас что тут такое? Посевная. Вот поле. Вот сеятель. А семена – это словеса Священного Писания, это библейские стихи, которые проповедник, он бросает как бы в сердца людей, но какая почва, от этого тоже зависит, какой будет результат. Но важно, что сеешь. Важно, что сеешь. Поэтому, когда мы, священники, стараемся что-то говорить, мы стараемся это делать ответственно, не от себя. Это баптисты там могут, адвентисты говорить от потолка. Мы должны подтверждать любой текст истолкованиями святых отцов, любой тезис, писанием, отцами, отцами, писанием. Это совершенно необходимо. Если мы истолковываем что-либо, обосновывать именно такое истолкование не от себя, а от отцов. А задача священника заключается в чем? Вы-то работаете по 8 часов, кто-то по 10 часов. У вас нет возможности сидеть, читать книги. А некоторые уже в таких годах, что и тяжело читать книги. А мы, священники, должны этим заниматься за вас. А вот такие встречи, беседы, чтобы облегчить вам подачу материала. Ведь мы служим у вас, священник. Служит народу Божию, это значит, что он служит Богу. Он служит Богу, это значит, что он служит народу Божию. Потому что Абба Дорофей учит, что это понятия очень близкие. Он говорил, представьте себе круг, в центре круга Бог. Приближаясь друг к другу, мы приближаемся к Богу. Приближаясь к Богу, мы приближаемся друг к другу. И в Писании сказано, если ты говоришь, что ты ненавидишь брата, которого ты видишь, как же ты можешь любить Бога, которого ты не видишь? Поэтому для священника служение Богу идет через служение пастве. А служение Богу, которое осуществляет паства, как мы можем служить Богу? Служа друг другу. Христос на страшном суде не будет выяснять какие-то там тонкости, запомнил ли ты там догматические всякие тексты и так далее. Он спросит, навестил ли ты меня, когда я болел? Посетил ли ты меня в темнице там или в КПЗ, где, куда меня забрали? Накормил ли ты меня, когда я был голодным? Напоил ли ты меня, когда я хотел пить? И когда люди спросят, а когда мы тебя видели в темнице, когда мы тебя видели голодным, когда мы тебя видели больным, алчущим, жаждущим, и Христос делает что? Он ставит знак равенства между собою и любым другим человеком. Он говорит: так как ты это сделал одному из малых сих, ты сделал мне. В этом универсальность христианства. Служа любому человеку. Человеку даже другой веры. Даже неверующему человеку помогая, ты служишь Богу. Ибо сам Господь поставил знак равенства между собой и любым человеком. Любым малым сим. Поэтому сеять в жизнь вечную, это значит трудиться. Святитель Иоанн Златоуст пишет: как в семенах, кто сеет горох, тот не может пожать пшеницы. Если ты горох посеял, что у тебя пшеница вырастет? Горох и вырастет. Златоуст пишет: ибо жатва бывает однородна семенем, тоже бывает и в делах. Кто наполняет плоть свою удовольствиями, пьянством, необузданными пожеланиями, тот и пожнет то, что обыкновенно от всего вырастает. Что же это? Наказание, отомщение, посрамление, поругание. Ибо многоценные и роскошные трапезы и пиршества оканчиваются одним тлением. И сами они тлеют, и вместе с собою тлят и тело. Напротив, дела духа не таковы, но совершенно противоположны плотским. Смотри, ты посеял милостыню, больного навестил, заключенному посылку послал. Смотри, ты посеял милостыню, и тебя ожидают небесные сокровища и вечная слава. Посеял целомудрие, тебя ждут честь и награда. Приветствие ангелов и венцы от подвигоположника, то есть от Иисуса Христа. Далее апостол Павел говорит: делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. То есть, делая добро, мы не должны унывать. А почему человек может унывать, когда он делает добро? Если он делает добро из корыстных целей, он всегда ждет, а что же он получит взамен? Вот он сделал добро, он ждет, а ничего не получает. Он еще больше добра делает, а взамен ничего нету. И он начинает унывать. Надо понять, что наград на небесах. Если бы мы здесь на земле получали бы сразу за каждое наше дело, то с чем бы мы оказались там, на небесах? И Христос прямо говорит: где сокровище ваше, там и сердце ваше. Есть сокровище твое на земле, здесь воры подкапывают и крадут, моль и ржа разъедают. А есть твое сокровище на небесах, где воры не подкапывают, не крадут, и моль и ржа не разъедает, там все нормально. В швейцарский банк положишь, могут все конфисковать. Даже в швейцарском банке. Там, оказывается, что-то, ничего не пропадет. Кружку воды дашь во имя Христа, тебе зачтется кружка воды. Никто не будет обижен ни на иоту в Царстве Божьем. И наказание будет абсолютно справедливо и строго пропорционально содеянному. Так что наказуемые согласятся со всем. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Епископ Игнатий Брянчанинов в своем «Отечнике» пишет: как только некий безмолвствующий инок вставал на свое молитвенное правило, так у него начиналась лихорадка со знобом и жаром. Причем появлялась сильная головная боль. Когда это происходило во время молитвы, монах говорил сам себе: вот я уже болен к смерти, встану же, прежде чем смерть настигнет меня, совершу мое молитвенное правило. Этими словами он понуждал себя исполнять правила. С окончанием правила от него болезни отступали. Очень хороший совет. Если становишься на молитву, теперь думай. Поясница заболела, это не значит, что должен сесть, а надо сказать себе: ой, это, наверное, не поясница, это, наверное, почки оторвались. Надо дочитать до конца, может быть, это последний раз. Может быть, последний раз. Есть что-то тут заболело, голова заболела, ой, это не мигрень, а что-то хуже. Надо прочитать все, может, это последняя молитва. Христианин должен жить так, как будто бы этот день последний. Если бы тебе точно сказали бы: вот завтра ты умрешь, точно известно. Я думаю, весь день будешь в храме сидеть. Весь день в храме будешь сидеть, с утра придешь, там простишься со всеми, на исповедь, на причастие, с псалтырькой под мышкой. Это естественно и это правильно. В Отечнике также говорится, очень интересная притча, послушаем ее. Некий брат, подвергшись искушению и смущению, оставил исполнение монашеского правила. Когда хотел снова положить начало исполнению правила, встретил препятствие от смущения и сказал сам себе: «Когда же я возвращусь к тому состоянию, в котором был прежде?» Унывая, он не находил в себе сил, чтобы начать монашеский подвиг. Он пошел к некому старцу, поведал ему о происходящем с ним. Старец, выслушав скорбь брата, сказал ему следующую притчу. «Некий человек имел землю, которая по его небрежению обратилась в неудобную, поросшую волчьими и тернием. Впоследствии он нашел нужным возделывать эту землю и сказал своему сыну: «Пойди, очисть принадлежащее нам поле». Сын пошел. Когда он посмотрел на поле, то увидел, что оно поросло множеством плевелов и тернием. Упав духом, сын сказал сам себе: «Когда же искореню весь этот сор и очищу землю?» С этими словами он лег на землю и предался сну. Так поступал он в течение многих дней. После этого пришел отец посмотреть, что сделано, и увидел, что ничего. Он сказал сыну: «Почему ты до сих пор ничего не сделал?» Юноша отвечал отцу: «Я пришел было на работу, но, увидев множество терния, плевел, отказался от исполнения работы, от смущения лег на землю и спал». Тогда отец сказал ему: «Сын, если бы ты каждый день обрабатывал такое пространство земли, какое занимаешь лежа на ней, то работа твоя подвиглась бы мало-помалу, и ты бы не оказался непослушным мне». Услышав это, юноша поступил по наставлению отца. И в короткое время поле было очищено и обработано. Так и ты, брат, мало-помалу входи в подвиг и не унывай, а Бог благодатью Своею возведет тебя в прежнее твое состояние. Услышав это, брат ушел и, терпеливо пребывая в келье, поступал так, как научен был старцем. Обретя душевный мир, он преуспевал в Господе Иисусе Христе.